памяти Бориса Дубина, переводчика и социолога. Радио «Свобода» повторяет программу с участием одного из блестящих русских интеллектуалов и просветителей. Вы слушаете и смотрите «Радио Свобода», 1968-2013, Москва-Прага. За вашу и нашу свободу мы посвящаем эту передачу очередной годовщине вторжения войск Варшавского блока в Чехословакию и, может быть, главным образом солидарности между чехами и русскими, между Чехословакией и Советским Союзом, может быть, узкими какими-то группами. Это происходило в советское время. И о том, как это выглядит сейчас, мы сегодня будем разговаривать с поэтом Львом Рубинштейном, с журналистом Иржи Юстом, с переводчиком Полиной Козыренко, с филологом Томашем Гланцем, с переводчиком-социологом Борисом Дубиным и историком Никитой Соколовым. Ну, собственно говоря, у нас есть несколько поводов для разговора. Первый – это то, что 25 августа на Красную площадь вышли несколько активистов для того, чтобы повторить жест советских диссидентов 45-летней давности с лозунгом «За вашу нашу свободу». Но что более интересно, эти люди были задержаны. То есть они потом, конечно, были отпущены, но ситуация повторилась до комизма. То есть, видимо, правоохранительные органы России не считали символический смысл этой акции, и вот людей задержали. Более того, одна из участниц этой акции, Нина Фальковская, принимала в качестве переводчика участие в проекте журнала «Иностранная литература», 8-й номер, блоком посвящен событиям 68-го года, он так и называется, «Литературный гид 1968», и вот Борис Владимирович Дубин имеет прямое отношение, так сказать, к координации всей этой истории. Ну вот Нину задержали, отпустили, и она рассказала вообще довольно удивительную вещь для меня. Я набрала какое-то количество реакций, которые меня, честно говоря, очень волнуют. Она сказала, что, например, кто-то из ее чешских знакомых здесь сказал, ну почему же вы пошли на несанкционированный митинг? Вот Нина говорит, я была так удивлена, чешки, что даже не знала, что сказать. Это говорит чех, который, видимо, не понимает, что несанкционированный митинг, ну, это просто незаконная какая-то формулировка, которая была придумана в свое время там московской милицией, и теперь ее почему-то все подхватили. Второе, я была как-то очень удивлена и шокирована многими реакциями в сети, в том числе и реакцией Эдуарда Лимонова. Ну, люди с таким пренебрежением говорят об этой дате, о том, что... Ну, подумаешь, у нас есть гораздо более важные дела, ну, что там эти чехи? Ну, Лимонов просто, ну, довольно оскорбительно про все говорит. Лучше бы чехи и русские вместе сходили на демонстрацию против Соединенных Штатов Америки. Вот, и каким-то образом вот вся эта история, ну, что ли, занижается. Вот я думала, что эта история, в общем, настолько уже чистая за долгие годы, прошедшие после нее, и не может вызывать таких разночтений, но вот я прям действительно возмущена, и даже в своем возмущении вспомнила известную фразу, совершенно неполиткорректную, Иосифа Бродского, который высказался очень грубо в интервью, которое он давал Адаму Митнику, по поводу своей полемики с Миланом Кундерой. Эта полемика была о Достоевском, но на самом деле в глубине души обоих она была о вторжении. Так вот, Бродский сказал «чешское быдло». И вот я во многих интонациях нынешних имперцев я слышу вот эту фразу. Вот, пожалуйста, прокомментируйте мои чувства. Извините, у меня их много. Ну, Борис Дубин, давайте.
Ну, что тут скажешь? Конечно, сохраняется, и сильнейшим образом сохраняется. Мы это знаем, как люди, которые здесь живут, которые смотрят вокруг, которые смотрят иногда, когда не пересиливают отвращение, смотрят телевизор, там слушают радио, и не всегда это радио «Свобода», есть и другие станции. Мы знаем, что этот комплекс имперского превосходства советского никуда он не девался. И в каком-то смысле, может быть, даже стал крепче, чем был в 68-м году, потому что он усилен ностальгией, тем, что это невозможно вернуть, колоссальными раздражениями, напряжениями и неспособностью справиться с ситуацией и наверху, и внизу. В 90-е годы безвыходный и абсолютно неопределенный и совершенно как будто бы неразрешимый, но внутренне очень напряженный нынешней ситуации. И вот все это в конечном счете и выплескивается в такого рода суждениях. И вот это советское, имперское, а теперь еще в соединении там с православным, с особым путем и так далее, собственно, и есть то, что удерживает сегодня эту рассыпающуюся огромную махину. от разных регионов, разных областей, людей разных групп, людей разных по этнической принадлежности и так далее, и так далее. Оказалось, что обручем единственным, который это все удерживает, собственно, и является советское, а в сердцевине советского, конечно, с одной стороны, великоимперское, мы самые-самые-самые, а с другой стороны, полная зависимость от власти и готовность ей подпеть вольно-невольно, с расчетом, без расчета, по привычке и из желания выгод. Вот такая, мне кажется, история. Сколько я помню, Бродский это прямо про Кундру ведь сказал. Чешское было. Про одного из европейских, прямо скажем, писателей по складу и по биографии.
Нет,
по
понятно, всему. Что он сказал это в сердцах. Но меня сердцах, сейчас сердцах, интересуют сердцах. Люди, которые с удовольствием его цитируют, вырывая эту фразу из контекста вообще.
Ну так, а что выше удовольствия поиграть в низкое, окунуться в грязь, ну, сыграть свинью. Вот, я самый плохой. Это великая вещь. А в искусстве, пожалуйста, Бога ради, там разрешено в каком-то смысле все. Но речь-то ведь сейчас о другом и об очень ответственных высказываниях. Я не очень люблю это слово «вина», историческая вина, тем более коллективная вина, но чувство ответственности за то, что происходило тогда, и то, что происходит сегодня, и то, что могло произойти, к счастью, не дошло дело до резни и тысячных, и многотысячных потерь, но тем не менее, ну как не чувствовать, что к тебе это имеет отношение? Я бы сказал, что тут столкнулись и тогда, и сегодня сталкиваются. Вот это, конечно, момент повторения, удивительный в российской истории. Как бы столкнулись две солидарности. Вот солидарность больших, но незаметных по отдельности, и по отдельности никогда не выступающих мы, и другая солидарность вот людей, которые почувствовали ответственность за то, что происходит, и пожелали ее выразить в виде связи, отсылки к людям, которые были в это время в Праге. И сегодня, как бы, повторить этот жест, вот то, что сделали сейчас.
В том числе и Нина, которая,
да, в том числе
вот
и Нина, в том числе и Наталья Горбаневская, которая сказала, это же историческая акция, почему вы нас, разгоняете?
Томаш Глант, ваше наблюдение.
Ну, у меня с этим событием две ассоциации. Одна из них является продолжением того, что сказал Борис Дубин. Мне кажется, что эти реакции и в Чехии, и в России, они свидетельствуют о таком двойном подходе вообще к случившемуся. Один – это подход, который исходит из того, что зачем делать то, что, о чем известно, что это как бы запрещено. Все знают, что в Москве как бы митинги, которые не разрешены властью, как бы не приветствуются. И какой вообще смысл? Это позиция, которую разделяет не только большая часть населения России, но и Чехии. Слава Богу, в этот раз, но это тоже незакономерно, самые такие высокопоставленные чиновники и теперешний министр иностранных дел, и теперешний президент отреагировали скорее исходя из другой позиции, которая принципиально от этой первой отличается и которая опирается на некоторые ценности и чужого, и собственного достоинства, и которая исходит из того, что нельзя назвать такой символический акт нескольких человек, которые показывают какой-то лозунг, какую-то там табличку, что это никак не назовешь массовым беспорядком, как, если я не ошибаюсь, упоминается в протоколе, который был составлен после того, как этих активистов задержали и отвезли в полицию. Да. Это второй мотив, который куда более важный, который мало связан с событиями 45-летней давности. Это мотив манипуляции или злоупотребления законом в теперешней России. Это то, что здесь выявилось, и на что в Чехии некоторые реагировали, исходя как раз из позиции, диктуемой разумом и естественным каким-то мышлением, а другие реагировали, исходя из такой позиции, которая утверждает, что то, что законы власть не хотят, этого не надо делать. Это и в Чехословакии на этом была основана вся история 70-х и 80-х, с которой мы боремся на разных уровнях и по-разному до сих пор. И одна часть беды сегодняшней России основана на этой позиции, которая очень глубоко укоренена в обществе.
Томаш, спасибо. Лев Рубинштейн.
Ну, если мы сейчас комментируем действительно события, вот 25-й, да?
Да, 25-й, и вообще вот
да.
Такой...
Мне, с одной стороны, было очень смешно. Смешно не потому, что это смешно, потому что это было хотя бы не так драматично, как 45 лет тому назад, а просто смешно, насколько действительно советское, потом российское государство не хочет, не может, не в состоянии учиться ни на какой истории. Насколько здесь вообще историю не любят, не уважают, не знают и ее боятся. Насколько история в нашей стране заменена, так сказать, мифологией. И все, что этой мифологии не соответствует, то подлежит уничтожению, хватанию, там, аннигиляции всяческой. Но я, как ни странно, значит, оптимистически посмотрел на это дело. Говорит, Борис сказал, что мы ходим все время кругами, история все время повторяется. Но, видите, надо было 45 лет развития прогресса, чтобы в этот раз людей не посадили на 7 лет, а все.
А посадили на 2 часа.
И Наталья Евгеньевна не тронули.
Большой цивилизационный прорыв, я считаю, существует. Но хватательный рефлекс остался, просто уже как-то зубов меньше.
Спасибо. Я хочу Юже Юстас спросить. Ваш текст про книгу Юзефа Паздырки «Вторжение» опубликован в журнале «Иностранная литература» в полном переводе. И это книга, которая имеет дело с фактами.
Да.
Может быть, и русские, и чехи сейчас... Просто у них мало фактов. Может быть, русские просто ничего про это не знают, а чехи хотят забыть? От этого такая реакция, вот, отстраниться.
Я бы, например, не сказал, что чехи хотят забыть именно Пражскую весну и на события августа 1968 года, потому что по-прежнему это очень важное событие для нашей страны. Это, кстати, показала и реакция наших представителей, ведь Милош Земан, наш президент, он считается пророссийским. Тот же кабинет, который, кстати, он сам составлял, тоже ориентируется на Россию, но все-таки произошла такая реакция, которая произошла.
Да, довольно явная.
Он высказал свое недоумение, и даже министр иностранных дел Ян Когут, он пригласил в МИД посла России в Праге. То есть то, что произошло в августе 1968 года, да, по-прежнему живо, воспринимается болезненно. Ну, например, мой папа по-прежнему из-за этих событий недолюбивает, мягко говоря, россиян и Россию
в целом.
Это для
нас не секрет, что старшее поколение, которое реально пережило вторжение, русских действительно не
любит. Хотя ему тогда было 11 лет. А что касается россиян, несколько лет назад Левада-центр сделал очень интересный опрос, где показано, что россияне про 1968 год, про август почти ничего не знают. По-моему, 1/4 даже тогда еще была согласна с этим вторжением, 7%. И если я помню, высказалась против, а остальные как-то были более-менее равнодушны. И это меня до сих пор немножко поражает. Мне в этом плане, кстати, немножко всегда интересны такие реакции. Например, по-прежнему россиянам не нравится, например, наш розовый танк. Это тоже воспринимают как чудовищное оскорбление, да? Но реакция по августу 1968 года их как-то не затрагивает.
Да, это правда интересно. У меня даже на Фейсбуке была такая реакция. Я поняла, что нервирует людей. Вот розовый танк людей очень нервирует.
Этот розовый танк нравится необычайно. Если будет еще повод, я об этом скажу подробно.
Прекрасно.
Если можно только коротко добавить. Я думаю, что с другой стороны, это объективная статистика. Она не отражает того принципиального, существенного факта, что именно в русской интеллектуальной и художественной среде и элите эти события были восприняты очень чувствительно и очень интенсивно. Я как раз для книги, о которой мы говорим, собирал материал на эту тему, как реагировали люди интеллектуальные, так сказать, условно говоря, элиты, образованные люди. И оказывается, что чего не знал никто ни в Чехии, ни в России, я сам, естественным образом, не знал до того, как я этим начал заниматься, что для огромного количества людей не только это событие стало каким-то очень значимым для их жизни, для их восприятия советской истории, для их восприятия коммунистической системы, переломным событием, но более того, что они об этом оставили какие-то свидетельства, кто-то в дневниках, кто-то в своих стихах, которые, может быть, тогда не публиковались или публиковались в самом издате, кто-то еще каким-то образом. Но что это сегодня можно собрать. И получается целый такой архипелаг просто позиций и реакций, которые остались неизвестными до сегодняшнего дня и которые свидетельствуют о том, что солидарность была гораздо больше и сильнее, чем мы можем себе представить, и что очень печально для как бы чешского общества, в том числе как бы неофициального, андерграундного, самиздатского, что эта солидарность не была востребована. Этим никто не интересовался. Чехи опубликовали книгу «Полдень», которую Наталья Горбаневская о демонстрации 20 25 августа написала в 69 году, через несколько месяцев после всего этого, еще до того, как попала в эту систему карательной психиатрии. Это книга, которая 40 лет существует в переводах на несколько языков. На чешский язык была переведена в прошлом году.
Спасибо, Томаш Клаус. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». 68-й, 13-й год, Москва, Прага. За вашу и нашу свободу. Я у Никиты Соколова хочу попросить комментария.
Значит, реакция на воспоминания о пражских событиях и вообще вот этот 68-й год в Европе отражает, на самом деле, на мой взгляд, не состояние российского общества в его естественном и правильном виде, а некоторую солидарную и целенаправленную работу, проделанную властью над общественной памятью в России.
Ну, или в свое время властью как раз над тем, чтобы не дать этой солидарности закрепиться.
Значит, мне было 11 лет в 68-м году. Я как раз входил в сознательный возраст, как раз начинал наблюдать общественные процессы, и я хорошо помню это лето. Этим летом чешские наши друзья высылали своих детей в Москву. В июле уже было понятно, что добром не кончится, и я провел лето, опекая чешскую барышню. И я очень хорошо помню день 21 числа, когда было объявлено о восстановлении социалистического порядка и введении танков ради прекращения козни мировой закулисы, империалистической реакции. Это был страшный день. Все наши друзья и знакомые, все, кого я встречал в этот день на улице, ходили абсолютно зелеными лицами, свернутыми на бок, потому что было понятно. Последний социалистический эксперимент, а за Прагой следили очень внимательно. Все, кто в Москве хоть что-нибудь думал головой, за Прагой следили очень внимательно. Вот дадут оживление, дадут свободу, значит, начнется что-то и в Советском Союзе. Уже было понятно, что тот слабый импульс 20-го съезда надо как-то развивать или заворачивать гайки, и было очень интересно, куда это повернется. Поэтому большинство тех, кто вообще следил за общественными процессами, безусловно, чрезвычайно сочувствовали чехам. И августовские события были для них, для думающего сословия в России, моментом кардинального перевода. Стало понятно, что эта система не реформирована, что сама по себе она этого не сделает, и нам предстоит долгая и тяжелая работа по выходу в человеческое пространство общепринятой цивилизации, и этот путь будет долгим и тяжелым.
И всякие разговоры о социализме с человеческим лицом должны быть прекращены
навеки.
Нет, они стали неприличными просто.
При этом, разумеется, вот тут уж я буду говорить как историк и по своей специальности человек, который специально наблюдает за тем, как манипулируют исторической памятью и как творятся исторические мифы, мы очень хорошо видим, как чешские события вводятся в тень. Вот август совсем уводится в тень, и, значит, современный школьник, если он никогда не занимался историей специально с родителями, из школы выносит чрезвычайно смутное представление о чешской весне, о том вообще, какими мотивами двигались реформаторы и чего они хотели. И подспудно, в результате нелепых формулировок этих учебников, действительно получает представление, что там шла какая-то борьба между Америкой и Россией за какое-то главенство в Европе. Так что Левада снимает скорее вот эту наводку, нежели истинная память тех людей, которые в то время жили и которые понимали, что происходит. И этот опыт в России не только что не отрефлексирован, он намеренно искажен ради формирования исторической памяти, удобной для продолжения авторитарного режима. Все, что я могу
пойти. Никита Николаевич, спасибо.
Да, я хотел только добавить, что меня поразило, что 21 августа, да, когда была 45-я годовщина, на Первом канале показывали репортаж о фестивале ретроавтомобилей в Чехии. То есть вообще нонсенс. Если мы промолчали,
нет, нет, да? Я думаю, что это издевка.
Но ровно это и это есть вообще манипуляция.
Ну, я понимаю,
да. Что важного в Чехии происходит 21 августа?
Да, ретроавтомобили, да, естественно.
Что там интересного? Что там интереснее?
Полина Козыренко, пожалуйста.
Я, может быть, выскажусь немного хаотично по поводу всех высказываний, которые уже прозвучали. Меня, в общем, от событий 68-го года отделяет достаточно много лет, потому что меня тогда просто не было. Но, тем не менее, эта тема в нашей семье муссировалась. Я родилась в 83-м, что-то могу помнить, в общем, с конца 80-х. Но тема 68-го года фоном присутствовала, тем не менее, в нашей жизни, в разговорах на кухне. В том числе потому, что мой отец, в то время ведь были голосования в разных институтах научных, он работал геологом. И он был в числе очень немногих, который проголосовал против. То есть эта тема как-то у нас возникала и в разговорах, и я знала про 68-й год, хотя практически все мои сверстники школьные тогда, совершенно понятия не имели. Им это было как-то неинтересно. И действительно, если посмотреть на учебники, то такие страны, как Чехия, Польша, они как-то где-то вроде были, но что там происходило? В общем, как-то особенно никого никогда не интересовало. Поэтому складывается такое ошибочное впечатление, что вот чехи все там про свою пражскую весну вспоминают. Да кого это сейчас вообще касается? Уже давно Россия извинилась, тема закрыта, до свидания. То же самое, как поляки и Катынь. Что там опять поляки со своей Катынью? Россия извинилась, все, идем дальше, закрываем глаза. Но опять-таки ровно из-за такой позиции Россия постоянно, вот с Борисом Дубиным я полностью солидарна, наступает на одни и те же грабли. И то, что произошло сейчас, 25 августа, для меня самым ужасом происходящего является, может быть, то, что наши властные структуры, да, в принципе, учреждения, они поменяли только свой фасад. На самом деле вся внутренность осталась у них такая же. Все те же самые рефлексы, все то же самое. То есть видят, что-то происходит, сразу загрести. Что, кстати, интересно по поводу знаний русских, может быть, о Чехии. Когда мы занимались, скажем так, регистрацией в миграционной службе супруга, то барышня, которая там работала, сначала спросила, какая ваша национальность? И же говорит, чех. Она долго-долго смотрела в компьютере, потом смотрит на него, говорит, такой нет. Поэтому... Вот нет,
в компьютере нет.
После этого мы, естественно, засмеялись, в общем, были с позором изгнаны из этого кабинета. А что касается, может быть, книги «Вторжение 68. Русский взгляд», к переводу рецензии я имела, в общем, прямое отношение. Для меня, может быть, из всей этой книги было совершенно невообразимым впечатлением, что русские солдаты, которые шли в Прагу, они не то что не знали, в общем, зачем они толком туда идут. Кто-то говорил, вспоминал, что мы идем усмирять сексуальную революцию. А кто-то, некоторые даже считали, что
сейчас
они...
Сейчас с большим удовольствием. Да,
наверное. На полном серьезе, что они находятся в Германии. То есть некоторые из них даже не знали, где они, а не то, что не знали, что происходит. Несмотря на всю эту политическую работу и политруки, которые все им вдалбливали в голову, что вот контрреволюция и так далее. Тем не менее, отношение простых солдат было такое, что нам дали приказ, мы исполняем и не дискутируем на эту тему. Для меня это было совершенно поразительно.
Павел Анатольевич, спасибо. Хотел, можно я вернусь к розовому танку? Вот я все-таки хочу поговорить о формах солидарности. Вот понятно, что картина, в общем, такая не очень радужная у нас в смысле состояния российского общества, его внимания, что ли, к этой теме. А уж вы меня просто поразили, Иржи и Борис Владимирович, вот этим рассказом о том, как 21 августа на Первом канале,
на первом,
это все происходило. Я-то телевизор не смотрю, была, к счастью, лишена такого впечатления. Но все-таки вот давайте поговорим о том, как какие-то, пускай небольшие, но вот эти солидарные жесты возвращают нас и к этому времени, заставляют нас проживать историю по-настоящему. Ну вот, в частности, вот этот проект иностранной литературы или фестиваль, на который Лев Рубинштейн собирается в сентябре. Томаш, по-моему, вы тоже будете в нем принимать участие. Делают русские художники современный такой фестиваль в Праге. Это как раз вот приношение чехам, так сказать, в знак любви от русского искусства, в том числе и в связи с 68-м годом. Про розовый танк, Лев Семенович, хотел рассказать.
Мне очень запомнилось, когда где-то прочитал, что вот выкрасили танк в розовый цвет, я просто помню, как бы взвизгнул от восторга, потому что это был период, вот этот постсоциалистический, когда период очень бурного в разных местах вот этого иконоборчества, да, когда сносили здесь, сносили Дзержинского где-то, в бывших республиках, там памятники Ленину, значит, истребляли, все это было страшно, ну, не сказать, чтоб кроваво, хотя в некоторых местах, по-моему, даже и кроваво, но как-то это было очень бурно, нервно,
мрачно,
со всякой взаимной, в лучшем случае, на вербальном уровне, там, ненависть. И я поразился удивительной как раз цивилизованности чехов, которые эту проблему решили. Вот этот розовый танк, он просто радикально нейтрализует ту агрессивную эманацию, которую вот несет в себе образ танка. Не надо сносить, надо перекодировать, надо просто взять и покрасить. Вот, мне кажется, это самый цивилизованный путь расставания, так сказать, с прошлым, а не уничтожение его и незабвение. Это его перекодировать из агрессивного в смешное, в симпатичное. А то, что людей раздражает розовый танк, это механизм психологически тот же, когда я слышу, что людей раздражает лезгинка. Вот почему народный танец может раздражать людей? Непостижимо.
Так, мне кажется, это важная тема, которая возвращает нас к подборке журнала «Иностранная литература». эта подборка, мне кажется, очень какой-то симптоматичной именно тем, что она очень мало политизирована, и там на первый план выходит то, что сегодня действительно интересно и важно в чешско-русских каких-то культурных интеллектуальных отношениях. Да. В Праге живет русский поэт Сергей Магид, который вдохновился одним из гениальных чешских поэтов конца 20 века Иваном Дивишем и совершенно без любого гранта, без любого заказа просто по ночам переводит его стихотворение, и сегодня русскому читателю предоставляется подборка таких стихов. Вот Дмитрий Вольчек, журналист, поэт, издатель журнала «Митин журнал» в начале самиздатского сотрудника, да, редактора «Радио Свобода», вдохновился, например, целым пластом чешской культуры начала 20 века, чешским таким декадансом, ранним модернизмом, который игнорировал несколько поколений русских богемистов, с одной стороны, из-за того, что невозможно было этих авторов в советское время, конечно, переводить и представлять русской публике, но и потому, что никому не пришло в голову этим мощнейшим таким направлением в центральноевропейской культуре заниматься, и перевел уже, издал несколько книг этого периода. Вот я в эти дни принимаю участие в Москве на конгрессе о русском формализме, где чешская делегация совсем молодых ученых, которым около 30 лет, которые занимаются связью чешского структурализма и пражского лингвистического кружка с русским формализмом. Это, я бы сказал, бытовая действительность отношений, которые очень интенсивные. Вот Лев Рубинштейн приезжает через 10 дней в Прагу, и устраиваем там его литературный вечер. Наталья Горбаневская именно как поэт, не только как активист, связанный с 68-м годом, тоже несколько раз в последние годы приезжала, пользуется популярностью. Это реальные связи, для которых 68-й год, конечно, прошлое. Это не означает, что мы должны закрывать глаза на то, что с этим прошлым в сегодняшней России происходит, но это спасает, что у действительности столько настолько отличающихся друг от друга как бы уровней и пластов, и что есть уровни, на которых жизнь абсолютно естественная, в которой нет абсолютно никакой русофобии, которая, наоборот, есть очень большой интерес к тому, что в современной русской культуре происходит, и где живые, нормальные, очень органичные, очень интенсивные отношения.
Спасибо, Томаш.
Я хочу подхватить то, что Томаш сказал. Но, с одной стороны, эта публикация, это литературный гид в журнале «Иностранная литература», это некоторое продолжение. Несколько лет назад мы сделали целый номер, посвященный Чехии, целый номер журнала «Иностранная литература». И идея была как раз тогда маленькой страны в центре Европы. Когда мы стали внимательнее разбираться с этим, оказалось, что это не просто географическое положение, это в некотором смысле историческое положение.
Историческое
такое, потому что на протяжении нескольких веков, а уж 20-го-то тем более, именно Чехия была центром таких силовых линий и местом таких исторических событий, где ничего сопоставимого и по ужасу, и по силе сопротивления, и по моральной значимости ничего похожего в этом смысле не было. Идеей этого гида была идея свидетельства. В сущности, все, что в этот гид вошло, это во многом, если вы читатели посмотрят, заголовки этих материалов, подзаголовки и так далее, они увидят вот это возвращающееся слово «свидетель». Вот. Говорят свидетели, даем голос свидетелям и так далее, и так далее. Вот. В этом смысле, конечно, совершенно замечательные, ну, надо сказать, просто такой, как бы, сокрушительной силы.
Можно я скажу о своем впечатлении? Угу. Я удивлена тем, что рассказ Сергея Магида, который называется «Отсюда август», я была уверена, что это написано с чьих-то слов, потому что Магид, ну, это известный эстет, деятель русского антеграунда, я не могла представить, что он в качестве солдата был там на самом деле, что написывает свои личные впечатления.
Да, Лен, уже
прошу прощения.
Да, нет, опишем тогда всю петлю, да, что в 90-м году он уехал в Чехию.
Да.
И он чешский гражданин, он живет там. И с годами все больше, а в последнее время это очень сильная, как это очень значимая часть его деятельности и в Национальной библиотеке, и просто его деятельности как культурного человека, как человека культуры. И это раскопки чешской культурной истории на самых разных ее этапах. от просветителей до 20 века. Он очень страстно и влюбленно работает над этим. И то, что он опубликовал этот свой очень сухой, надо сказать, такой в стилистике какой-то такой документальной прозы, что ли.
Хроники.
Да, хроники, да, написанный, хроники, написанный рассказ. Вот, как будто бы ничем эмоционально не окрашенный. Но это, во-первых, конечно, очень важный такой символический шест. И это очень сильная проза, и вместе с его такими очень пронзительными переводами необыкновенной силы стихов Девиша, конечно, составляет просто очень значимую часть этой публикации. И я надеюсь, что будет продолжение этого. И применительно к событиям вокруг 68-го года, и в более широком плане, потому что и у Магида есть там дальнейшие планы по развитию этой темы и сотрудничеству с иностранной литературой. И у самого журнала, и у редколлегии тоже есть такие планы. И добавлю только еще одно слово, поскольку слово «память» в контексте истории вот у нас тоже постоянно здесь вращается в разговоре. Я бы сказал, что делает власть, включая нынешнюю, конечно, власть, с этой самой памятью. Она не дает реальной памяти людей перейти в культуру, стать действительно историей. Потому что мы ведь говорим сегодня, понятно, вот Полина говорит, она родилась в 83-м году, понятно, она не может ничего помнить. Но если не произошло вот этого перехода твоего непосредственного опыта, того, что ты реально помнишь, в культуру, если память не стала историей, то через поколение просто никто ничего не вспоминает. Вот. И манкуртизм такой, просто как общественное явление, развивается, что мы во многих отношениях и видим. И власть действует в этом смысле при всей ее ограниченности и тупости, и скорости повторения, и невыносимому эпигонству. Она действует по-своему прицельно. Она бьет именно вот по этой точке соединения, где память должна переходить в историю, иначе она не состоится как память, и отсюда, из подавления вот этого перехода, и возникает постоянное повторение в действиях власти. Это такой большой синдром, как вот такого рода работа с ее аннигиляцией, с ее воздействием чисто негативных факторов, как основной культурной силы, вот, она порождает вот такого рода чудовище, вроде разгона вот этого 25 августа 2013 года.
Борис Владимирович Дубнин, спасибо. Слушайте и смотрите «Радио Свобода», 68-13 год, Прага, Москва, «За вашу и нашу свободу». Я не могу не процитировать коллеги наши, которые работают с социальными сетями. Они сделали небольшой мониторинг чешской реакции. В частности, один человек пишет в своем блоге: необходимо наказать кощунство на Красной площади. Он имеет в виду пусирают, естественно. Вот. И он пишет так: последнюю попытку осквернить самое значительное публичное пространство в России, к счастью, пресекла российская полиция. Активисты вовремя схватили, и их ждет высокий штраф. Ведь нельзя допустить, чтобы какие-то никем не избранные активисты делали то, что им придет в голову. Я очень надеюсь, что все противники пусирают в Чехии опять громко аплодируют действиям российских властей. Ну, в общем, Чехии со своим обычным юмором реагируют, но надо сказать, что... Это из Чехии. Это чешские люди такое пишут.
Это решил, что это ироническая запись.
Это иронику? Ну, конечно, это шутка. И чехи предлагают, если русские, которые выходили 25 августа 2013 года на Красную площадь, вынуждены будут заплатить штраф, то чехи предлагают просто деньги собрать в Праге, да, и сюда, в общем, передать, чтобы как-то все, чтобы понятно было.
Что касается этих шутка, эта фигура, основанная на некоторой амбивалентности, и она прочитывается в позиции многих представителей современной чешской культуры как раз по отношению к России. Одним из прозаиков чешских, который представлен за последние годы, пока лишь частично, но тем не менее достаточно ярким образом в журнале «Иностранная литература», это прозаик Иржи Кратохвил, которого, собственно, Кундера назначил своим наследником когда-то, и который, как и сам Кундера, стал печататься во французских переводах в издательстве «Галимар» и является одним из значительных современных чешских прозаиков. И У него, естественно, антисоветская позиция человека его поколения, который не публиковался в 70-е и 80-е годы в официальных издательствах, и который, естественным образом, относился негативно к оккупации, сочетается с редким на сегодняшний день знанием русского языка, русской культуры, русских реалий. У него вся интрига его предпоследнего романа основана на одном рассказе Владимира Набокова и развивает как бы метафору из раннего рассказа Набокова. Он цитирует русские фразеологизмы русских поэтов. Это может быть еще более ярким примером такого явления было интервью, которое Лена Файнайлова брала у умершего недавно такого патриарха чешского поэтического андерграунда Ивана Мартина Яроуса, да, человека, который в чехословацких тюрьмах во время советской оккупации провел больше 8 лет, и который во всем своем творчестве регулярно возвращался там, к Грину, Мандельштаму, Савинкову. То есть это такая амбивалентность, которая, мне кажется, очень не случайна, да, что удалось в некоторых кругах, но очень важных для чешско-русских отношений, этот политический уровень абсолютно отделить от культурно-интеллектуального.
Я как раз очень призывал во время этого интервью к тому, чтобы разделять вот это русское и советское. Вот, и в этом смысле для него как бы русская литература – это было, так сказать, одно, советское вторжение – это было другое. Хотя я думаю, что определенные сложности здесь есть в проведении этой линии.
Есть. И, собственно говоря, вся вот эта полемика Бродского и Кундера, она об этом. И Бродский так седлался на Кундеру, потому что Кундер вообще это не разделял. Для него русское было советским.
И муж последнего, про 68-й год, я просто напомню, 68-й год действительно был в этом смысле поворотный, даже если не обращаться к тому, что там было во Франции и в Соединенных Штатах Америки и в других там европейских странах, а только ограничиться тем, что было в Советском Союзе и что было в Чехословакии тогдашней. Август 68-го года, конечно, был в этом смысле связан с весной и с тем, как стали следить за тем, что происходит.
Европейской весной. Смысл.
Конечно, да. Ну и в том числе и с пражской весной. Собственно, она так в умах и осталась, и остается, как пражская весна. И как всегда, кажется, вот в этой повторяющейся истории России, как бы была возможность развилки. Была возможность от этой весны пойти, ну, как бы не в ту сторону, которая была на самом деле избрана. А избрана была другая траектория. И тогда связались, и очень быстро, я просто помню, мне это было уже далеко не 11 лет, очень быстро связалось 64-й год Бродский, 66-й год Даниил Синявский и 68-й год август. И вот тогда действительно, как только эта цепочка вытянулась, стало понятно, что это далеко не случайная вещь, и что, в общем, тем надеждам, если они еще у кого-то сохранялись, в общем, конец. Потому что явно уже это не разовое событие, а это некоторая траектория следующего движения. И поэтому 70-е годы здесь, в СССР, конечно, стали годами полного выдавливания и додавливания диссидентства до начала 80-х годов, по крайней мере, когда Андропов уже, можно сказать, завершил эту акцию, и можно было вздохнуть спокойно. Тогда начались высылки, тогда начались посадки и так далее, и так далее. Иначе говоря, опять в этом смысле, как это с Чехией не один раз уже бывало, она встала в центр истории, и в том числе той истории, в которую и Советский Союз, и Россия самым глубоким и самым неприятным образом встроены. Это, мне кажется, просто важно помнить и напоминать. И я очень надеюсь, что эта подборка в иностранной литературе как-то вот такого рода напоминанием, такого рода стимулом, раздражителем, может быть, даже вроде розового танка, вот, послужит. Я бы очень этого хотел.
Борис Дубин, спасибо. Я хочу уже спросить прямо совсем простой вопрос. Вот, условно говоря, вот вам 30 лет. Да? Угу. Вот про русских мы все поняли. Да? Полина блистательно рассказала, вот такой национальности, как чех, нету. Да? Если говорить про молодых чехов, ну вот совсем обычных, им как-то важен 68-й год? Или для них это уже совсем прошлое такое, что и что вспоминать-то? Мы уже давно в Европе, где там это Советский Союз, там где-то все это, как это
мое поколение это не воспринимает настолько трагично, как старшие. Но это логично, потому что просто такой исторический отпечаток, да, у нас в нашей памяти нет, да, просто мы не видели этих танков, которые там валились в наши города, да, то есть такое впечатление нет. Ну, конечно, у нас дома там тоже говорилось, да, никто это не скрывал. у нас никакой там секта не было. Но что касается моих друзей, они до сих пор, кстати, и поэтому не хотят, например, поехать в Россию, да, потому что видят в России какую-то непонятную страну, да, не то чтобы агрессора, да, ну просто страну, ну куда, ну зачем мы туда поедем, да, русские, это всегда были такие...
Что-то как-то подозрительное, что-то подозрительное.
Я своего лучшего друга приглашаю уже 5 лет приехать сюда, он всегда отмахивается, не хочет просто, да. Это связано именно с Россией, это связано с Россией как государством, не как культурой, как людьми, а именно как государством, потому что государство, да, российское государство, непонятно. Здесь было правильно сказано.
Оно
да?
И для нас-то непонятно. Да?
Вот это то, о чем и Полина, и Лев Семенович говорили. Оно маскируется, с одной стороны, по-человечески, а потом бац, и опять свои рефлексы хватать и не пущать. Конечно, такое государство вызывает опасения.
Я хочу сказать, да, Россия извинилась. Начала 90-х за вторжение. Извинился начальник центральной группы войск, который был замечательный генерал Воробьев, да, который морально очень хороший человек. Да, то есть извинение произошло. Но это было давно. А сейчас мы видим совсем другое движение, которое для наблюдателя из стороны, да, непонятно. Но извинилось, но мы видим, как хватают людей, которые выходят на Красную площадь, да. То есть, опять, да, положительный момент присутствовал когда-то, да, но сейчас этот положительный момент прибивают такие, я не хочу сказать мелкие, да, но такие события, да, которые имеют довольно негативный оттенок. Да?
И это символические события. Они не мелкие, они...
Нет, поэтому я не хочу сказать, да, ну, как бы просто другое значение, да, имеют по такой большой государственной извинения, которое принес Ельцин, да, но все равно вот эти события, которые случаются в последние годы довольно часто, это извинения как-то перебивают и вызывают к ним недоверие. А было ли это искреннее извинение? Или что сейчас с этим извинением, да? Действительно, извинились, махнули рукой, а сейчас будет другое отношение, да? Вот это непонятно, да, со стороны.
Спасибо, Ирже. У Томаша комментарий?
Только, может быть, в одном предложении, я думаю, исходя из опыта моих студентов и моих детей, 68-й год, как политическое событие, очень стремительно приближается в сторону там 30-летней войны, там, и событий прошлых веков. У некоторых людей это вызывает интерес, но исторически. А тем, чем реально интересуются, это современная Россия, безусловно. Одни да. современной культурой, другие современной политикой, которую, конечно, многие наблюдают не без опасений. Но 68-й год, он перешел на уровень каких-то семейных и исторических просто воспоминаний индивидуальной и общественной памяти.
Вы сказали, что молодежь интересуется современной Россией. А вот что, какие чувства она вызывает в современной России, если это та молодежь, которая интересуется, вот если говорить о политической системе? Это же все, мне кажется, очень связано вот с этим топиком 68-го года, вообще с историей и с историей репрессий, и с историей доминирования России в Центральной Европе после войны.
Это, конечно, невозможно обобщать, но то, что я наблюдаю как бы много лет в университете, и когда у меня есть возможность общаться с людьми, которым 20, 25, 30 лет, это интерес, который пытается найти какую-нибудь связь между тем, что происходит, скажем, в плане эстетическом, современном искусстве, литературе, эти контакты, да, достаточно живые между чехами и русскими, и между, безусловно, тем, что составляет политическую такую государственную сторону вот меня вот этого дела. Да? Всегда, как и в России, на всех беседах с поэтом, литератором и художником, всегда переводится как бы разговор на политику и даже с теми, которые очень этого не хотят. В этом плане я думаю, что большинство каких-то образованных молодых чехов, люди с таким общественным каким-то сознанием, достаточно развитым, даже слишком развитым иногда.
Том, спасибо. Я же хотел добавить. Да?
Ну, я поступаю по образованию не политолог, да, поэтому я, скажем так, в среде, которая более такая политизирована, можно так сказать. А на самом деле Россия вызывает интерес в плане том, что это динамичная страна. Хотя может быть кажется, что здесь ничего не происходит, что здоровая стабильность, но все равно, да, здесь происходят процессы, которые, например, в Чехии, да, и вообще в Средней Европе, в Центральной Европе уже давно закончилось, да, но здесь все равно продвигается, да. То есть, например, борьба гражданского общества с режимом. У нас, конечно, тоже есть определенные проблемы в наше общество и государство, да, но здесь просто настолько ярче выражено, то есть этот интерес привлекает вот именно такие процессы, которые ну, уже там 20 лет назад прошли в Европе, а теперь происходит там у соседа, да, поэтому интересно за этим наблюдать.
И это, вот часть слушателя сейчас послушает, ты же и страшно возмутится. Вот я все время представляю себе какого-нибудь такого консерватора, который слушает вражеское радио и думает, ну, что же он такое говорит-то? Я прям чувствую, как этот консерватор чувствует обиду за свою родину, которая, оказывается, всего лишь повторяет задворки того, что проходит маленькая Чехия, а он-то, русский консерватор, думал, что эта Чехия, она вообще, как сказал Лимонов, музейная страна. Друзья, нам пора завершать программу. Какие-то ваши финальные реплики, подводящие итог, я бы хотела услышать, если это возможно. Борис Владимирович.
Ну, позволю себе личное признание. Меня чрезвычайно интересует то, что происходит в Чехии. Рядом происходит в Венгрии, рядом происходит в Польше. Для меня, в каком-то смысле, эти страны образец, в которых не все гладко. И временами бывают такие события, которые бросают и в холод, и в жар. То, что в Венгрии происходит в последнее время. Но я вижу, что там произошли вещи, которые в России никак не могут произойти. Вот это разлучение общества и государства, разлучение власти, политики и культуры. Оно произошло, и у этого есть у каждых...
И религии.
Следующее, что хотел сказать, да, религии вот этого самого казенного православия с такой радостью воспринятого массами в России. Ну как же, вожди в церкви стоят со свечкой. Ну, что лучше-то может быть, да? Вот там это произошло, и мне в этом смысле очень интересно следить и даже по мере возможности, очень скромно, участвовать как-то в этом, вот смотреть, что получается, если происходит то, что нельзя уже отменить. Нельзя считать несостоявшимся. В России именно вот из-за этой повторяющейся структуры, которая, конечно, связана с типом власти и с отношением этой власти к населению в целом и к образованному сословию с другой стороны, никак не происходит вот этого разлипания этих плоскостей, этих этажей существования. И это в каком-то смысле, кто-то может сказать, просто тормоз. Но я вижу, что всякий раз, всякая попытка весны, будь то российской весны, будь то чешской весны, будь то еще какой-то весны, вот она опять начинает сменяться, значит, российскими заморозками и этой бесконечной зимой, серой, сумрачной, грязной под ногами и серой над головой. Но когда я подумаю, вот что есть действительно, есть Чехия, есть Польша, есть страны Балтии, есть Венгрия, есть Испания, которая как-никак, а все-таки выдыбает из своей не менее страшной истории, то, ну, как-то появляются как будто бы некоторые перспективы. Разумеется, жизнь одна, и не все в нее умещается, и вряд ли доживем, но все-таки мысль о том, что вот есть Чехия, есть Польша, есть Венгрия, есть Балтия, она как-то греет сердце.
Спасибо, Борис Владимирович. Никита,
могу только присоединиться к Борису Дубину и сказать, что как-то я действительно слежу за тем, что происходит в Центральной Европе, и наблюдаю с большим сочувствием и с некоторой завистью, что Чехия и наши соседи, ближайшие западные, подвинулись дальше к цели. Но не могу не сказать, что с моей точки зрения, как историка, чрезвычайно важную здесь роль в этом процессе, и почему тормозится такое разлипание, как вы говорите, вот этих разных сфер жизненных в России. В частности, происходит из-за того, что в России не произошла ревизия отношения к прошлому. Мы по-прежнему воображаем себе историю в государственном мундире. Это не история человека, это история могучего государства. Это история государства, находящегося по-прежнему в враждебном окружении. Это история государства, которое выступает комендантом этой осажденной крепости, и поэтому должно подвергнуть свое население всеобщей мобилизации и бесконтрольно распоряжаться всеми ресурсами. Вот пока эта модель думать о прошлом, а наше прошлое доставляет другие, совершенно дает возможность думать о нем иначе, и совершенно иначе построить общедоступное повествование о нашем прошлом. Историю же нельзя изменить, но можно изменить способ повествования о ней и способ думания о ней. И вот важнейший, на мой взгляд, в этом смысле эпизод, и, если угодно, оселок и пробный камень, это ровно чешские события 68-го года. Они не вписываются сейчас совсем в этот российский исторический нарратив. И пока они туда не впишутся, не переменится и историческое сознание российских моих сограждан, и, скорее всего, будет продолжаться некоторые попытки восстановления авторитарной власти здесь, она будет иметь для этого историческое оправдание.
Никита Соколов, Полина Козыренко.
Я, может быть, вернусь к розовому танку пресловутому. Хотелось бы мне отметить, что Россия склонна, как мне кажется, все факты истории трактовать в таком ключе помпезно-казенно таком вот государственном, что обязательно какие-то речи, какие-то парады, все должно быть вот так
серьезным
вот
лицом,
серьезным лицом. Если кто-то посмеет, ну, не дай бог, даже кусочек танка в розовый цвет, то это воспринимается как оскорбление просто всей нации. То же самое пусть и Райт. Совершенно как бы аналогичная ситуация, что это оскорбление всех православных, это оскорбление всей России и всего. И характерная реакция, может быть, ну, я знаю, можно сравнить с Чехией, с Польшей, на подобного рода вот российское представление о своей истории. Когда у нас появился наш замечательный праздник День народного единства, поляки, вместо того, чтобы начать какие-то бурные дискуссии, что ужас, о ужас, как это так против поляков, они просто сказали, вообще-то это был единственный раз в истории, когда поляки сидели в Кремле, а не русские в Варшаве. То есть они это комментировали с юмором. То же самое, как сейчас сравнивали демонстрацию, вот, которая произошла 25 числа, с пусть и с осквернением Красной площади. То есть реакция чехов и поляков скорее такая, что да, мы понимаем, что это важные события, что это все играло определенную роль, но вот сейчас они переосмысляются в ключе розового танка все-таки, а не...
Очень хорошо.
Спасибо, Полин.
Я на правах, может быть, одного из двух старших за этим столом расскажу, что действительно нам уже с Борисом было тогда уже за 20 лет, то есть мы, это был тоже еще, как и в 11, достаточно чувствительный возраст, но уже как бы и более взрослый. И я могу совершенно точно сказать, я уверен, что Борис со мной согласится, что для нашего поколения и нашего круга это было одно из, может быть, самых, я имею в виду вот то событие 45-летней давности, может быть, одним из самых важных социальных событий в нашей биографии, определивших, так сказать, на многие годы социально-поведенческую и культурную стратегию. Государство может об этом помнить или не помнить, но я-то об этом всегда буду помнить. А что касается вот этого помпезного государства, надо сказать, они нервно на все реагируют, потому что они чувствуют внутренне, что все против них, и вообще они правы. Против них история, против них язык, против них культура, против них юмор. Все живое человеческое, что вообще, так сказать, движет всякие общества, все против них. И они это знают, и очень хорошо.
Лев Коммерсин, спасибо, и живет.
Я, может быть, коротко, да, я хочу сказать, что август 68 года – это не только чешское событие, но это российское, это вообще событие всего Восточного Блока. Да, у вас же были тоже попытки реформы Косыгина. Да?
То есть, и была немедленно прекращена.
Вот, я хотел это тоже сказать. Да? То есть это наша общая история. Поэтому было бы опять желательно, если бы у нас была такая общая гармония. Хотя я знаю, что это, ох, как непросто.
Инженер, спасибо. Кто может глад?
Здесь много в последней части передачи говорили о отсталости России, всяких недостатках русского руководства. Во всем этом что-то есть, но я хотел бы обратить внимание на одну очень большую опасность такого чешского или центральноевропейского высокомерия по отношению к России. И даже я бы сказал, виртуального империализма. Да, поскольку это позиция, которую мне тоже иногда приходится наблюдать. Позиция действительно высокомерная, которая никуда не приводит, которая только как бы усиливает всякие недоразумения, абсолютное взаимное непонимание. А, собственно, если вернуться к теме этой передачи, демонстрации 25 августа 2013 года, то она тоже, собственно, является продуктом, если на нее посмотреть как бы с более позитивной точки зрения, такого колоссального недоразумения, когда как бы представители московской полиции не понимают, что происходит, что это не массовые беспорядки, что это не еще одна там провокация, демонстрация против нынешней власти, что это очень тихий, как бы камерный жест, в котором принимает участие почти 80-летняя там Наталья Горбаневская, и на которой реакция, которая произошла, является абсолютно неадекватной.
Вы смотрели, слушали «Радио Свобода», 1968-2013 год, Москва, Прага. За вашу и нашу свободу. За вашим столом были поэт Лев Рубинштейн, журналист Иржи Юст, переводчик Полина Юстова-Козыренко, филолог, славист Томаш Гланц, переводчик и историк Борис Дубин и историк Никита Соколов. Вела программу Елена Фанаева.
В какой России вы хотели бы жить?
такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.